Всем привет, на связи Ильдар, это подкаст «Как учиться». Да, ребята, мы вернулись, первый эпизод в этом году, месяц вы ждали, спасибо. Особый привет хочу передать нашему новому патрону Аралбек, это вот гость из последнего эпизода. Аралбек, большое спасибо тебе за поддержку, мы ценим. И, ребята, напоминаю вам, что у нас есть Patreon, вы можете найти его по ссылке в описании. Вот. Сегодняшний гость у нас замечательный человек, человек, который открыл несколько радиостанций, возглавлял телевидение в Казахстане и нынче занимается этим же делом, и я с ним уже знаком где-то месяц. Вот. Женя, привет, добро пожаловать, это подкаст, представь, пожалуйста, себя слушателям.
Всем привет. Меня зовут Евгений Переверзев, работаю вот в сфере СМИ. Ну, уже так прилично, скажем, с 99-го года, 20 лет было в прошлом году.
У нас вообще идея была такая, что люди приходят и рассказывают, как они учились. Но со временем подкаст трансформировался, и он превратился в то, что люди приходят, чтобы обсудить образование. Не только в Казахстане, вообще в целом.
О, да.
Вот такую штуку это все перелилось
на данный момент. Я понял.
Вот, и я точно знаю, что тебе есть много чего сказать про образование. О нынешних студентах, почему вообще все это происходит вокруг?
Я тебе больше скажу. Мне кажется, этот вопрос надо затрагивать не со студентов, а с учащихся школ, средних школ. Моему сыну 17. И я вот проследил, допустим, весь путь с первого по, на данный момент, по 10 класс. И, конечно, у меня вопросов к Министерству образования не то что много. Я даже не знаю, с чего и начать. У меня просто... Я не могу понять вообще цели существования Министерства образования в нашей стране. Серьезно. Потому что я не понимаю, что они хотят получить на в конечном... как бы вот на самый свой конечный продукт. Если можно так называть, да? Образованного человека как некий продукт. Вот, некий такой человеческий ресурс. То что мы хотим получить в будущем? Очень интересные моменты. Они касаются, допустим, многих направлений в образовании. Начиная с самого, казалось бы, для всех безобидного, но для меня очень важного момента, допустим, той же истории, как преподается сейчас история. То есть мировая история заканчивается там где-то на уровне 8 класса или 9, и дальше люди просто вот о мире не знают ничего. То есть когда человек имеет уже как некое представление об окружающем мире, то есть когда тебе 15, 16, там, 16, 17, 18 лет, да, когда ты уже вот такой подросток в гиперсексуальном возрасте, можно так сказать. Казалось бы, вот здесь... как губка ты должен впитывать. Но в нашей школе, то есть вот в казахстанских школах, в этом возрасте преподают только историю Казахстана. То есть только историю Казахстана.
В старших классах нет?
Нет, мировой истории.
Убрали вообще?
Я не знаю. Но вот выглядит это вот так. То есть сейчас нет этой истории. Когда я у своего сына спросил причину Второй мировой войны, ты знаешь причину Второй мировой войны? Он говорит, нет, а какая причина? Я говорю, ну, если прям вообще вот такой, прям как вы сейчас любите называть, в синопсисе все да, проходить, то причина, она находится в Первой мировой войне, потому что Вторая мировая война — это вытекающие последствия Первой. Об этом знаем мы, потому что мы это проходили, мы это знаем, мы этим интересуемся. Вот к чему, собственно, я всю эту дискуссию-то поднял. К тому, что... Молодежи неинтересно учиться сейчас. То есть нет авторитета преподавателя. И авторитет преподавателя, я обращаюсь сейчас, если меня слышит кто-то из преподавателей, это не проблема родителей и их детей. Авторитет преподавателя зарабатывается преподавателем. Это все равно, что я сейчас выйду из этих стен, приду, не знаю, там... генеральному директору любого телеканала или там какого-то канала, где я работаю, и закину у него в кабинете ноги на стол,
И он скажет, а в чем дело? Ну, не знаю, у мамы моей спроси, в чем дело, почему я так к тебе отношусь, да? Нет, если я человека уважаю, то я буду к нему относиться с уважением. А я отношусь ко многим с уважением, с глубоким уважением. Вот. И вспоминая себя в школе и отношение к учителям, и наблюдая сейчас те конфликты, которые возникают внутри наших школ с преподавателями. Причем эти конфликты, они бытовые. Понимаешь, вот в чем проблема-то? Я даже не припомню в свои школьные годы бытовых проблем с преподавателями. И когда ты смотришь на эти бытовые вопросы, ты понимаешь, что у преподавателей нет желания учить детей. У детей нет желания учиться, как бы, у этих преподавателей. То есть есть преподаватели,
да.
Причем
да,
есть
да.
преподаватели, я тебе скажу, да, вот, допустим, у моего сына, у них преподаватель информатики и второй преподаватель высшей математики. Казалось бы, ну, точные науки просто, да? Но там какое-то отношение, какое-то просто как к небожителям, понимаешь? То есть там вот так, вот такое отношение. Но основная масса преподавателей, к ним какое-то странное вообще отношение. И я не могу понять, почему. Для меня вот это вопрос.
Ответ кроется в том, что вот у нас был гость Нариман Утюбаев, и он объяснил три поколения учителей нынешних. Первое поколение — это те, кто пришли с СССР.
Угу.
Второе поколение — это люди, которые пошли в преподавательскую, потому что у них не хватило баллов через ЕНТ на другие престижные, в кавычках, да,
профессии. Да.
Там юрист, финансист, программист и так далее. Третье поколение — это он, ну, он, конечно, с надеждой сказал, да, то, что сейчас вот более-менее нормально выстраиваются, в учителя идут люди, которые хотят быть учителями. То есть ты
это
конкретно,
круто. Это круто.
Да, ты в лоб встретился с учителями, то есть ты
которые по неволе, учителя
да,
по неволе,
которые просто, знаешь, ну им нужно было на грант, а тут самый низкий балл, да. То есть вот в последнем эпизоде у нас был гость Оралбек, и он рассказал такую штуку: поступить на ветеринара тебе нужны больше баллов, чем на учителя. И он предложил выход из этой штуки: вот в журналисты ты поступаешь, у тебя есть специальное задание написать сочинение или что-нибудь такое, да, здесь.
Эссе, да.
Такую же конкурсную, на конкурсной основе надо принимать и в учителя. Мне кажется, это хороший
вопрос. Нет, это, конечно, хороший вопрос. То есть хороший
вариант
да. Ты знаешь, проблема еще у нас есть в том, но это проблема, я сказал бы, это не то, что это не только наша проблема, то есть не только в Казахстане проблема. Проблема в том, что вот то, что ты правильно заметил о так называемых престижных профессиях, вот в этом вся история. В чем конкретно? В том, что детям с самого детства не прививаются такие понятия, как самореализация, в том плане, что прислушайся сам к себе. В первую очередь ты должен быть личностью. В первую очередь ты должен быть хорошим человеком. Во вторую очередь, да, ты должен просто послушать себя изнутри, куда тебя тянет. Ведь у нас поменялись все приоритеты. Когда последний раз ты слышал от... вот я общаюсь, допустим, пересекаюсь там где-то с друзьями сына, либо вообще просто читаю какие-то посты, смотрю какие-то видосы, на что подписан мой сын для того, чтобы быть в курсе происходящего, да, в мире. Ведь обрати внимание, время романтики в 80-х закончилось. Люди перестали поднимать голову к небу. Люди перестали мечтать о звездах.
Лезть на балкон?
Да, да, да. То же самое. Люди перестали. Сейчас, ведь даже обрати внимание, в те же 80-е годы, я не рассуждаю так, что я, потому что я выходец с этих 80-х, не поэтому. В 80-х годах космонавтов показывали как героев. А сейчас это все, это обыденность. Хотя ничего не изменилось, друзья мои.
Так же опасно,
так же опасно, так же редко, и так же единицы туда летают. Все то же самое. И ведь в 70-х годах никто не сомневался на этой планете, что в 2020 году мы сейчас должны были с тобой сидеть где-то на лунной базе и рассуждать о том, как так получилось, что бактерии с Меркурия переселились на Плутон. Понимаешь, в чем дело? Но этого не произошло. Почему? Потому что подменены те моменты в нашей жизни, на которые мы, те аспекты, на которые мы должны обращать внимание. Устои подменены.
Где-то мы свернули не туда.
Не туда мы свернули, определенно. О чем сейчас мечтает любой подросток? Он мечтает об обалденной зарплате, о крутом джипе и там 2-3 раза в год ездить отдыхать куда-то под пальму.
Он точно не мечтает? Я не говорю про всех, да?
Да,
но
конечно,
они
конечно.
Точно не мечтают вот от души поработать. От души потрудиться.
Я тебе опять же на своем примере приведу. В 99-м году, когда я пришел на радио «Астана», казахского радио, только-только открывшаяся станция. Это была первая команда, и я помогал им создавать. Мы начинали создавать вот эту само радио, да? Было другое время, согласен, было другое время. То есть не было социальных сетей, не было мессенджеров, ничего. Радио — это было и социальные сети, и мессенджеры. Мы были звезды. Разговора нет. Тут я как бы согласен с этим. Но вопрос в другом. Я приходил на радио поначалу где-то к 9 утра и уходил с радио где-то, ну, в 10 вечера. И мне не платили за переработку. Все почему? Потому что мне было это всегда интересно. Позже, когда я начал вести утреннее шоу на радио «Астана», я приезжал на радио к 6 утра и уезжал домой, опять же, в 8-9 вечера. И все это время я находился на радио. Хотя я мог, был по нынешним меркам, я мог найти себе вторую работу параллельно и зарабатывать больше денег. Но я жил стенами дома радио, который находится в Астане на Московской. Ну, сейчас его уже нет. Я жил этим запахом, потому что я жил вот этими микрофонами, всем этим. Мы пытались создать, мы хотели создать. Договаривались с иностранцами на аудиокассетах, на компакт-кассетах привозили эфиры зарубежных станций. Мы их слушали, мы это все анализировали, мы работали над этим. Сейчас, когда я сталкиваюсь с радиойщиками и задаю им банальные вопросы, которые касаются радио, допустим, что такое клок? Они на меня смотрят и просто улыбаются. Хотя у этих людей уже стаж работы 7-8 лет. Понимаешь, в чем дело? Это, опять же, вопрос образования. Владимир Ульянов Ленин в свое время говорил «учиться, учиться и еще раз учиться». Да? Мы все смеемся над этими словами, но на самом деле там есть, естественно, зерно здравого смысла в том плане, что чем бы ты ни занимался, ты все равно продолжаешь самообучением. Человек всю жизнь учится, социальное существо. Мы перенимаем какой-то опыт от наших коллег, мы перенимаем этот опыт от каких-то сторонних, да, консультантов, с кем мы пересекаемся. Мы перенимаем этот опыт. У меня есть одна, вот моя личная, очень, я считаю, очень такая, ну, для практической жизни, для практичной, может быть, даже сказать, жизни, очень такая плохая черта. Я ухожу от тех людей, от кого я не могу ничего больше взять.
Классно.
Потому что мне неинтересно выполнять... То есть, когда ты находишься в подчинении... то есть, ты работаешь не на руководящей должности, а ты работаешь в подчинении у кого-то. Для меня очень важно, чтобы я находился в подчинении у авторитетного человека. И в первую очередь у авторитетного для самого меня. То есть, для меня авторитетного. То есть, общество его может воспринимать как угодно. Общество может ему улюлюкать вслед, говорить «у-ху-ху», пальцы вниз опускать. А для меня это будет личность, которую мне хотелось бы познать. Мне хотелось бы взять от него опыта. Либо, наоборот, общество будет его поднимать на руки и говорить «да это же хе-хе-хей! Это ж ты ж представь! Это же глыба! Это же мозг! Это же суперчеловек!» Но когда я начинаю с ним общаться, я понимаю, что я там ничего не зацеплю. Хотя бы жизненной мудрости и этого не зацеплю. Я поднимаюсь и ухожу. Есть люди, вот, допустим, человек размещает фотографию себя и, там, не знаю, со своей женой. Они фотографируются и говорят, вот мы с моей милой купили новые ботинки, и мы такие счастливые, потому что я ее всегда балую, там, не знаю чем, да? Ну, в смысле, вот такими вещами, да, такими покупками. И когда ты смотришь, а ты листаешь ленту, ты с этим человеком знаком, да, ты листаешь ленту, и ты когда смотришь, он фотографию разместил там, допустим, 2 часа назад, а у него уже 800 лайков, Я тебе честно признаюсь. Вот я тебе честно признаюсь. Хочешь, да? Это очень смешная история. Ну, в смысле, я как бы... у меня там, сколько там в Фейсбуке, 5 тысяч, да, должно быть, или 4 тысячи, сколько там, когда там, ну, предел дружбы там, как это называется?
А, в Фейсбуке, да. Фейсбуке. Взаимных друзей.
Взаимных друзей 5 тысяч. Вот, потом какое-то количество подписчиков. Максимальное количество лайков у меня, если уже так вот говорить вот этим вот интернет-языком, максимальное количество лайков у меня было, по-моему, порядка 400. И, но это, я тебе честно признаюсь, это были очень яркие события в моей жизни. Допустим, когда у меня родилась дочь, и я об этом объявил. Угу. Это было 400. Ну, у меня рождается дочь, как тебе сказать, моему сыну 16, дочери 3, так что по 400 лайков я могу набирать в среднем где-то раз в 13 лет. Вот. Я не говорю о том, что, ребята, чего вы меня не лайкаете? Нет. Я не могу понять людей, то есть я не могу понять психологию человеческую. Почему они лайкают вот эти вещи? Почему у нас последнее время... я себя сейчас не беру. Я, кстати, не хочу там себя вот приравнивать к тем людям, о ком я сейчас буду говорить. Я далеко не там.
Окей?
Окей. Я не могу понять, почему я читаю умнейших людей. Вот я, на мой взгляд, умнее.
Там 13 лайков.
Да, и до сотни, если доходит. Но пишут правильные вещи. Чувствуется личность, не вот эта хайповая личность, которая наигранная, а настоящий. Человек это реально волнует. Его это волнует не для того, что... Есть у нас такие товарищи в сети, знаешь, я сегодня еду кормить ветеранов войны. Вот посмотрите, я подошел к банкомату. Вот посмотрите, я засунул карту и снял свои кровные 100 тысяч тенге.
Карту с такого-то банка.
Там, вот я достаю 100 тысяч тенге, я еду покупать хлеб, там, продукты питания, а вот я раздаю ветеранам. И ветеран говорит, ой, спасибо большое. Чуть не сказал его имя. Спасибо большое за это. Это все снимается на видео. Если ты хочешь помогать старикам, помогай старикам. Если ты на этом делаешь хайп, я не понимаю людей, почему это лайкают. Я не могу... Я не могу понять, почему общество... Вот это позерство, я по-другому не могу это назвать, может быть, устаревшее какое-то слово, но почему вот этих позеров и вот это позерство общество отмечает, да, своим, получается, каким-то своим положительным...
Смотри, там логика, как я представил, логика такая. Кормить стариков – хорошее дело?
Ну, хорошее.
Вот и лайкают. Позерство не учитывается.
Ну, все тогда. Вот. Ребят, все. Нет, ну реально, тогда все. Все тогда. Все.
Ну, я так понимаю. Понимаешь, ну...
То есть мы вернулись вот к этому лозунгу «Убил бобра, спас дерево», да? Ну, то есть я имею в виду, что... Ну, все. То есть это хорошо и плохо. Черное и белое. Да? Ну, то есть без разницы, что ты...
Там, смотри, это вопрос но отдельный. Отдельная
подожди,
тема большая.
Я понимаю. Но это ведь тоже... В любом случае, это тоже момент образованности общества.
О, конечно.
Это момент образованности.
Критическое
мышление. Конечно, но мы же сейчас говорим об образовании. Да, я говорю, да. Очень предметные, на мой взгляд, я пытаюсь достать очень предметные вещи на уровне вот как раз вот этих ребят, которые лайкают вот эти моменты. Угу. То есть говорить с ними другим языком нельзя. Угу. Понимаешь, да? Я знаю людей, которые кормят стариков. Я знаю людей, которые занимаются бизнесом и имеют нормальное состояние и вкладывают деньги в дома престарелых, вкладывают деньги в детские дома, и нигде вы о них не прочитаете. Нигде вы о них не увидите видео. Потому что человек это делает... Не для того, чтобы загладить какую-то свою психологическую травму и вину. Понимаешь? Он это делает, потому что это зов сердца. Я сейчас одну вещь скажу. Она, наверное, прозвучит очень смешно для всех. Но для меня, лично для меня, это достижение. Скажу, да?
Окей.
Значит, достижение мое, я считаю, вот мое внутреннее достижение номер один, это когда я 16 лет назад бросил курить. Для меня это было прям достижение. Я чувствую, что это для меня это некоторое достижение. Но это ладно. Второе достижение, которым я вот прям осознанное достижение, я отказался от живой елки на Новый год.
И я отказался... Я купил дохренище дорогую елку искусственную, и я понимаю, что на производство, если идти до самого корня, что на производство искусственной елки там было потрачено столько-то энергии, выбросов в окружающую. Да, это я все понимаю. Это все я понимаю. Вот. Но я не убил дерево. Я живу в Казахстане. Я живу в стране, где нет деревьев толком-то. У нас нет лесов. Мы в Боровое приезжаем подышать. Понимаешь, в чем дело? И когда ты понимаешь, что я однажды, один Новый год у меня был в Барнауле, я встречал Новый год в Барнауле. Uh-huh. И я когда вот этот ужас увидел, то есть мы с супругой своей, мы когда этот ужас увидели, и мы поняли, мы вдвоем на одном блютузе, если это можно такое определение дать, мы как бы вот приняли одно решение. Когда стоит елочный рынок, где продают елки, продают елку, пихту, продают кедр, маленькие кедрочки. Представляешь, кедр, срубленный кедр. Кедр растет, бог знает сколько лет вообще. То есть срубленный для самых богатых. И вот 31 декабря в 10 вечера мужик, продающий елку, вот так просто ее кидает в сторону, разворачивается и идет пить водку. Потому что наступает Новый год. И вот на вот этом базарчике лежит куча непроданных деревьев, которых через там 4 дня просто грузили вот так в грузовик и увозили куда-то в топку сжигать. Вот на меня это произвело впечатление. Потому что вот эта сосна там, или ель, или еще что-то, которая росла там 5, 7, 10 лет. Ну расти ребенка 5-7. Ты знаешь, что такое растить маленького ребенка? Не знаешь еще?
У меня еще пока...
Еще нет. Ты это узнаешь, что такое даже вырастить ребенка на один год. То есть это до такой степени это глубокое чувство. То, что это растет живое. И просто так, ребята, мы сегодня вечером, я купил пару бутылочек кристалла, дорогучего шампанского. Давай-ка маленького кедра сейчас рубим, поставим, ну, чтобы все было антуражненько. Для меня это непонятные вещи. Но и вот эти вещи мы не говорим нашим детям в школах. Мы не говорим им о жизни. Мы их готовим к чему-то непонятному. Ведь даже само выражение «кем ты будешь, когда вырастешь?» Казалось бы, самый безобидный вопрос, который можно задать, да, ребенку. Но с этого момента начинается программирование человека. Маленького человека. Программирование на то, что человек должен... обязательно кем-то быть. Понимаешь, не просто быть человеком, а он должен обязательно иметь профессию и на кого-то работать. Угу. Вот здесь прям таится очень интересная история. Мы не воспитываем людей самодостаточных. Мы не воспитываем людей самодостаточных. Мы воспитываем людей, которые должны обязательно найти работу. Я не призываю сейчас, я не говорю сейчас о том, что работа — это плохо, но смысл весь в итоге выходит к чему? К тому, что мы приходим и мы пашем. Мы не работаем, мы не созидаем, мы пашем. Ради чего? Нам подкидывают ради чего. И тогда человек... Он пашет для того, чтобы у него были красивые колеса на машине. Он пашет для того, чтобы у него была машина определенной марки. Мы пашем для того, чтобы у нас трехкамерный телефон был такой с откусанным яблоком. Мы пашем на это. Мы не пашем. То есть мы не занимаемся созиданием. Одни нам впихивают товар, параллельно с этим вот все наше общество нас программирует на то, что все, что нам впихивают, это смысл жизни, дорогой мой. Это смысл жизни. Смысл жизни — понять, кто ты есть. Смысл жизни — дать своим детям настоящую жизнь. И настоящая жизнь не скрывается за яхтами. Настоящая жизнь, то есть не скрывается в яхтах, а в дорогущих вещах. Понимаешь? Один мой очень хороший такой товарищ мой, один давний, да, он живет сейчас в Москве, вот такой. Он мне однажды сказал: «Ты знаешь, когда ты окажешься в гробу, без разницы, что будет на тебе. LC Waikiki или, я не знаю,
или
Gucci, да, или там, допустим, Brioni. То есть неважно, конечная точка».
Надо обратить внимание, что мы хотим в итоге получить.
Мы хотим получить людей. На самом деле мы должны сделать так, чтобы у нас было общество социально активных людей, людей, частичек социума. Понимаешь? Мы не уважаем свое личное пространство, мы не уважаем чужое время, мы не уважаем ничего, поэтому у нас подрезают на дорогах, поэтому у нас влезают вне очереди, поэтому у нас, чтобы дойти до какой-то определенной ступени в своем карьерном росте, мы идем по головам, а иногда предаем своих друзей. Ну, посмотри сам. Даже когда, если мы сейчас даже возьмем кинематограф 50-х, 60-х годов и кинематограф нулевых, и вот сейчас даже. Ведь в чем разница? Разница в том, что в 50-е, 60-е, 70-е годы ведь мы восхваляли дружбу, мы восхваляли самоуважение своих друзей, преданность. Понимаешь? Преданность. Я всегда говорю, что раньше была эпоха королей. Я вот так всегда говорю. Эпоха королей. Кто такие короли? Кто такой король? Это человек, который сидит на белом коне и ведет за собой свой народ. Это он первый врезается в бой. Он, то есть он за собой ведет целую нацию. И сейчас это эпоха торгашей. Продается все. Дружба, любовь, продается доверие.
Себя продают люди. Я вот понял, когда я переехал в Астану, я умею делать работу, и все, да. Единственное, почему я не проходил вот на пару вакансий, потому что я не мог продать себя, да, то есть показать в выгодном свете. И на этой работе я пришел, чтобы, ну, я показал, что я болею этим. Я им сказал: просто дайте мне возможность, и я вам сделаю.
Ну, тебе повезло с руководителями, я так скажу. То есть не всегда руководитель слышит это. То есть здесь как раз две точки, они как бы сошлись.
Да, да.
Потому что если человек понимает, что ты... то есть он видит в тебе потенциал, видит в тебе заинтересованность и говорит: ну хорошо, дружище, сделай, я посмотрю. Угу. Вот это круто. А если просто бестолочь, которая скажет: слушай, иди отсюда, давай, вот мне не мозоль мне мозги. А я сталкивался в своей жизни с бестолочами. Угу. Поверь мне. Для которого важно, знаешь что? Для которого важно ключи от персонального туалета, как бы это ни звучало банально, и звоночек, которым он может вызывать себе секретаря по любому поводу. А я сталкивался с такими людьми. Я их видел, и я смотрел им в глаза. И мне страшно. На самом деле страшно. Страшно почему? Объясню. Потому что эти люди могут себя продать очень красиво. Они продают то, что ты говоришь, в лучшем свете показывают. Угу. И эти люди поднимаются все выше и выше. А у меня растут дети. И мне становится страшно. Потому что эти люди в итоге будут выставлять какие-то моральные приоритеты и моральные цели для моих детей. И для меня это очень важно. Поэтому я стараюсь, как это... У меня сейчас растет дочь, да, ей 3 года. И моя супруга, она очень серьезно рассматривает вопрос дистанционного образования.
О, у нас, мне кажется, еще нет разрешения.
У нас нет этого разрешения, но благодаря интернету и глобализации всего мира мы можем получить диплом другого государства. И когда у тебя ребенок имеет диплом другого государства, ты просто двигаешься в другой плоскости. И это очень важно. Важно определить свою плоскость. Важно определить, в каком мире ты хочешь жить. Понимаешь? Угу. То есть, и вот здесь уже момент совершенно другой. Опять же, что мы хотим получить на выходе? Угу. То есть, если мы хотим получить самодостаточного человека, если мы хотим получить человека, который прислушивается к себе и пытается двигаться в том направлении, в котором ему заложено Господом Богом, я не знаю кем, сверху, ну кем-то что-то заложено в голове, да? Вот, в голову, то есть, вложена вот эта вся философия и идея его жизни. Если мы хотим получить настоящего человека, а не вот эту пластиковую историю, которую, с которой мы сейчас сталкиваемся, это ужасно на самом деле. Сейчас так получается, что наши предки были гораздо мудрее и умнее нас. Они запрягали лошадей в деревянные повозки, которые двигались там со скоростью 7-8 километров в час, там, да, и, а мы сейчас летаем на первоклассных автомобилях, без разницы какой модели, но они развивают скорость свыше 100 километров в час, то есть мы можем перемещаться мгновенно, да, практически, по старым меркам. Но вот это вот, мы постоянно пытаемся освободить время, мы пытаемся постоянно как бы дать себе больше времени.
Чтобы?
Чтобы вот непонятно что.
Вот.
Чтобы его убить, понимаешь? Чтобы вчера, убить. То есть вчера, человек вчера сейчас за 3 часа может добраться, там, за 5 часов добраться из Астаны куда-нибудь во Франкфурт. За 5 часов. Раньше бы он на это потратил недели пути. Понимаешь? А может быть, даже за эти недели пути он мог уже даже и не доехать, и с ним могло что-то произойти. А сейчас 5 часов он выходит, он выпил чашку кофе, съел там какой-то, ему принесли бутерброд, он спускается с трапа уже в Франкфурт, и все кругом говорят по-немецки. Вот, и это... Но вот это выкраденное, да, наверное, или как правильно?
Выкроенное.
Выкроенное время. Ну, наверное, все-таки его выкрали, а не выкроили. Потому что, мне кажется, ты у жизни как будто украл этот кусок времени, да? Но как ты им распорядился? Да никак.
Класс.
Никак.
Вчера вот мы затрагивали с моей женой разговор о том, что она говорит, ну вот смотри, мы живем в квартире, многоквартирный дом, и мы немного атрофируемся от тех дел, которыми занимались наши родители.
Согласен.
То есть это вот сельская местность, огород, скот, двор.
Соседи. Это жизнь была. Вот это была жизнь. Понимаешь, это вот мы дали этому определение совершенно другое. Это жизнь в селе.
Да.
Нет, это была жизнь.
Да, и смотри, я ей говорю, мы хоть и оторвались оттуда, но мы за это платим. Да, мы вот за дом мы заплатили деньги. Мы заплатили деньги за комфорт. Ради чего? Чтобы у нас больше времени было, чтобы...
Знаешь, чтобы вот здесь, что?
Вот, кто-то сидит на Ютубе,
угу.
Кто-то учится, кто-то воспитывает своих детей, понимаешь? Угу. То есть времени у нас становится больше, и надо вот это освобожденное время тратить с умом.
Ты знаешь, меня всегда поражает вот эта вот история по поводу воспитания детей и отношения к жизни. Этот момент, мне он чем понравился, я читал одну книгу американского военного, бывшего морского котика, который входил в отряд тех людей, кто уничтожал Усама бен Ладена. Именно вот его группа заходила в его дом и уничтожала Усама. Вот, и он рассказывает о своем детстве в этой книге. То есть я сейчас откидываю вот эти все военные истории в сторону, а о своем детстве. Он жил со своей семьей на Аляске. Он сам с Аляски, со штата Аляска. Вот. И он жил прям вот... Они жили не в каком-то там крупном населенном пункте. Они жили вот в каких-то, ну, скажем так, малые пупки. Да, вот такие. На Аляске. И отец или заболел, умер, или что-то с ним случилось. Ну, отца не стало. И в семье была мать, а вот этот мальчик, будущий морской котик, и его дочь. Сестра его, получается. Вот. И пацану было 12 лет. 12 лет. Ты просто вдумайся. 12 лет. Это не было... Это не когда-то там в 60-е было годы. Нет, он наш ровесник. Это были 80-е годы. Так вот. Пацан в 12 лет. 12-летний ребенок. Снимал со стены карабин, брал боеприпасы, рюкзак с провизией и уходил на Аляске в тундру на 4-5 дней на охоту. В 12 лет мать его отпускала. То есть отец до 12 лет пацана подготовил к нормальной жизни. То, что у индейцев всегда считалось, что когда мальчику исполняется 12 лет, мальчика куда девали? Выгоняли из вигвама, понимаешь, в чем дело? У него был свой вигвам, он жил, у них там такие были шатры, типа пацанячих клубов, да, они там жили.
Такая же штука и у казахов. Только у нас с 13.
Ну, разница... Ну, это было когда-то. Угу. Было когда-то.
Сейчас история, да, конечно,
изменилась. Да, история совершенно другая. Но он уходил, он возвращался и кормил свою семью в 12 лет. И это жизнь. Вот это жизнь на этой планете. И то, что сейчас у нас, это совершенно другая история. Другая песня. И этот парень в итоге стал пожарным. Я не говорю сейчас о моральных устоях и там о всех этих событиях, которые произошли в свое время в Нью-Йорке, да, в 2000, какой там получается, в 2001 году, да, там в сентябре. Вот эти башни-близнецы и все прочее. Я об этом не говорю. Я сейчас говорю тебе о том, кем стал человек. Человек стал пожарным. И человек участвовал в тушении пожара, возникшего в результате обрушения башен-близнецов. И когда он увидел всю эту трагедию этой жизни, он записался в «Морские котики» для того, чтобы положить этому конец. Человек принял решение. Вот чего не хватает нам. Принять решение в своей жизни. Я говорю о решениях очень простых. Если у тебя ребенок, ты видишь, наблюдаешь за ребенком, что у него получается какое-то конструирование, либо еще что-то в этом роде, и ты понимаешь, что у него руки заточены под правильное место, возможно, из этого ребенка получится хороший слесарь, либо хороший плотник. Человек, который может руками сделать то, чего мы разучились делать. Допустим, мебель, или там табурет, или еще дом построить может. Но это не престижно. Возвращаясь к престижным профессиям.
Я считаю, что престижной может быть абсолютно любая профессия. И это только здесь есть момент такой, что ты должен любить вот это дело.
И прям копаться, копаться, копаться. Я тебе простой пример приведу. Когда ты последний раз встречал талантливого сантехника? Вот это простой пример. Профессионального сантехника. А у нас в сантехнике попадают такие типа а-ля изгои очень часто. То есть ничего не может, иди вон трубы крути. У нас отношение к этому. Ты знаешь, самая высокооплачиваемая профессия в США? Сейчас многие могут сказать, что это медики, юристы. Нет, мусорщики. Люди, кидающие отходы, они зарабатывают больше всего.
Потому что это очень ценные люди, по идее, понимаешь?
Но у нас же идет обесценивание.
Да, в Европе.
Когда я был в Японии, вот тогда мы идем, значит, по токийскому Беверли-Хиллз, у них есть такой район, я не помню, как он называется по-японски, вот, и разговариваем с коренным японцем, очень уважаемый человек, он очень самодостаточный, он очень обеспеченный человек, сделавший сумасшедшую карьеру, вот, и когда мы идем... И он пальцем показывает на каждый дом и называет, кто там живет. Это Токио. Это на секундочку не Астана. Это Токио. С населением там где-то в 16 миллионов. Он называет каждого, кто проживает в этих домах, потому что он, то есть, до такой степени история вся прозрачна. Он говорит, здесь живет человек, который вот они еще... начиная с его деда, открывали первые аптеки по всей Японии. Здесь человек, который разработал какую-то новую технологию в производстве париков. Здесь какая-то тоже история, там, связанная с тормозными системами для автомобилей. Вот мужик, то есть занимался, его отец сперва занимался в Тойоте, а потом сейчас он уже где-то в другом, совершенно другом концерне. Это люди обеспеченные. И я задал ему очень хороший вопрос. В смысле, для казахстанца нормальный вопрос. Я говорю, ну а где тут у вас, ну, сынки там, не знаю, налоговиков или там депутатов или еще? Он на меня посмотрел и мне сказал, Жень, ну, мы не в Казахстане, слава богу. Понимаешь, в чем дело? Это чиновники. Это люди, которых нанимают на работу. Они живут в обычных квартирах. Это чиновники. У них небольшие доходы. А это люди, которые создали. То есть есть люди, которым интересно управление государством. Это нужно понять. У нас туда двигаются люди, чтобы устроить свою жизнь. А там люди, которым интересно это управление. Понимаешь? Человек хороший медик,
он продвигается по карьерной лестнице, он становится обалденным, допустим, хирургом, практикующим хирургом. Потом, допустим, у него он как практик, он, допустим, ну, ему это не до конца интересно заниматься хирургией, но ему интересно, чтобы он видит кругом талантливых хирургов, и ему хочется, чтобы вот эта вся история как-то вот развивалась куда-то в лучшем направлении. Он уходит на более административную работу, он попадает в министерство, и он начинает что-то развивать. Понимаешь, да? То же самое и в образовании. И вот мы вернулись к Министерству образования, с чего мы начали. То есть вопрос в этом-то весь. А у нас получается, опять же, мы возвращаемся к тому вопросу, что это получается чиновник по неволе. Чиновник, он становится чиновником по неволе.
В целом, я хочу как-то заменить слово «власть».
Ну нет, блин.
Вот это тут... не та сфера.
Понимаешь, у нас есть, на мой взгляд, одна очень такая, на мой взгляд, очень плохая черта, и она нам досталась от советской эпохи. Слово «власть» и слово «народ».
Угу.
Слово «народ», мне кажется, вот, вот в нашей жизни сейчас, в нашей обыденности, слово «народ», оно потеряло то значение, которое имело несколько десятков, а может быть, даже и сотен лет назад. У нас получается, что какие мы слышим лозунги сейчас? Нам нужно наладить как бы связь между властью и народом. Это что такое вообще? Нет, ну реально, это что? Это облако, на котором сидят товарищи с нимфами, а внизу, внизу ребята, которые с мотыгами долбанят по земле, и надо между ними какую-то связь проложить. Нет. Я на самом деле очень сильно хочу, чтобы ко мне относились как к налогоплательщику, во-первых, да, а во-вторых, как к избирателю. Когда ко мне будут относиться как к настоящему избирателю и налогоплательщику, вот тогда мы вернем понятие «народ» в гораздо более светлом его проявлении. Потому что власть, она зависит же от налогоплательщиков и, в первую очередь, от избирателей. Я еще раз говорю, к нам это пришло с Советского Союза. Мы привыкли перекладывать свою личную ответственность на кого-то. Мы привыкли перекладывать свою ответственность на шефа и говорить, ну это шеф, как, ну как скажешь, так и будет. Мы привыкли так делать. Мы сами как бы делегируем все полномочия на того же министра и еще на кого-то там, на акима. Вот, допустим, мы делегировали все полномочия на... Он аким, он пусть там разбирается, да? Снег выпал, и мы выходим и начинаем умничать. Какого художника? Почему снег около моего дома не убрали? Акимат вообще не работает. Родной, открой каморку, достань лопату и сделай что-то в своей жизни. Ну, помимо того, что ты делаешь у себя на работе. Ты участвуй в этой жизни. Если уж разбираться в этом, когда говорят, это их обязанности, так если разбираться, то я уверен, что во всех этих случаях, да, если даже разбираться, вот прям конкретно взять все вот эти фрагменты, этих конкретных людей взять, которые любят у нас в Фейсбуке там обливать грязью власть, там правительство, или что там они, как это называют они, вот, вот этих вот людей. Если заглянуть конкретно под каждый вот этот ник, и посмотреть на человека. Ну не может быть так, что вот эти все люди на своих местах делают все идеально, перфекто, все прям вот они прям все делают в идеале, а получается говно, извините за выражение. Ну не бывает так, что все делают правильно, а вот Аким сидит говняный и получается говно. Нет, ребята, нет. Это мозаика, она собирается. Большое говно собирается из маленьких какашек. Понимаешь, в чем дело? Так и здесь. Ты видишь, снега много. Ты видишь, что люди, техника, ну, не успевает. Зачем подливать масло в огонь и раздувать какую-то проблему? Возьми лопату, позови своих детей, своих родных, своих соседей по площадке. Выйдите и откидайте снег от дома. Вы же не умрете. Но ведь никто этого не делает. Когда я откидываю снег от своего подъезда, мои соседи мимо меня проходят, и шутка всегда одна и та же. Примерно. У нас очень дорогой дворник.
Ха-ха-ха! Я откидываю, и они, когда это говорят, я всегда такой говорю: ха-ха-ха-ха! Типа, дружище, ты прям звезда стендапа. Ты сейчас просто отжег. Я уже прям увидел, как все бомжи в округе, они все сидят и говорят: о, точно, посмотри, пошел, вот отжег, парень, так отжег, да. Понимаешь, да? Мы сами этого не хотим. Я когда был в Аргентине, в Буэнос-Айресе, это красиво звучит, Буэнос-Айрес. Это помойка, я так скажу, это помойка. И когда ты в 5 утра выходишь на улицу, весь Буэнос-Айрес пахнет мочой, и все стены оклеены рекламой проституток. Так вот, в 6 утра приходят владельцы всех кофеен, магазинчиков, там маленькие ларечки с газетами, все они приходят. Они что делают первым делом? Они срывают эту всю рекламу каждый день. Достают ведро с шампунем и начинают драить мостовую и свой фасад и часть мостовой. И когда ты выходишь на улицу в 7, Буэнос-Айрес пахнет совершенно по-другому. И в Буэнос-Айресе, как и во всей Аргентине, кризис гораздо страшнее нашего казахстанского. Я не помню, кто из великих сказал, что у нас разруха в мозгах, а не на улицах и где-то в клозетах, да, а в наших мозгах. Так и есть на самом деле. Мы не люди. Понимаешь, в чем дело? Мы почему-то воспринимаем, что нам все обязаны. Мы стремимся к какой-то непонятной красивой жизни, причем любыми способами. Когда ты задаешь вопрос, откуда у работника налоговой Lexus 570 прошлого года или даже этого года, на непонятных дисках и такое все красивое. Знаешь, что мне обычно отвечают? Завидуй молча. И причем вот это слово «завидуй молча» произносят люди, которые не имеют Lexus 570. И причем они это произносят всерьез. И они надо мной смеются. Они мне говорят, типа, перестань, завидуй молча. Я не завидую. Я просто понимаю, что когда человек работает, служит на госслужбе, и когда он получает вот такие подарки или на какие-то деньги непонятные а госслужащий у нас получает небольшую зарплату, да, поэтому у них там социальное жилье и прочее, государство пытается им как-то помочь. А им потом стыдно к этой пятиэтажке подъезжать на Каене, понимаешь? Ты приезжаешь вот в это социальное жилье и смотришь, кругом одни Каены стоят. Думаешь, ух ты, елки-палки. А почему Панамера стоит? А это он жене взял. А откуда он взял деньги? А брат дал. И у нас на этом вопрос заканчивается. Откуда у тебя Lexus? Брат подарил. В любой стране мира сразу зададутся вопросом определенные органы. Какой должен быть достаток у брата, который может с легкостью подарить своему брату автомобиль стоимостью в нормальную квартиру. Причем при всем при этом этот брат получает социальное жилье стоимостью в половину своей машины. Это очень веселый вопрос. И если они разъезжают на таких тачках, отдыхают на таких курортах, носят часы там за непонятные суммы, все эти деньги — это деньги бюджета. А это значит, дети в школах не получают горячее питание. Это значит, дороги у нас асфальтированы на несколько порядков хуже. Поэтому потом чиновники говорят, да это они шипами всю дорогу истерли. Понимаешь, в чем дело? У нас пенсионеры не путешествуют и даже не попадают ни на какие казахстанские курорты, потому что им это не по карману. Почему, спрашивается? Человек отдал этой стране всю свою жизнь. Почему он не может? Потому что социальная программа у нас вот такая, она зыбкая, потому что денег не хватает. А куда уходят деньги? Выйдите на дорогу. Посмотрите, они ездят мимо нас, эти деньги. Они же ездят. Это все очень такая вот история. И все это, естественно, складывается от нашего невежества и от невежества этих людей. Это все как бы итог того самого нашего великого образования. Потому что мы не воспитываем граждан нашей страны. Мы не воспитываем настоящих патриотов.
Просто жесть.
Но так оно и есть же.
Каждым эпизодом у меня настроение падает.
Нет, вот именно что ты не прав.
Вот смотри.
Настроение не должно падать.
Смотри, хорошо, не должно падать, но сам посмотри. Вот тот же Аралбек, да? Просто его эпизод меня реально впечатлил. Он на казахском, правда, но то, что он рассказал, это прям, ну, я не верил в это, пока я вот не услышал от него вот так, да? Он говорит, он написал классную книгу по математике, которая, ну, реально классная. Я листал, смотрел, она реально классная. То есть тебе математика реально становится интересней, да? Ты интересуешь, ты хочешь решать больше задач, понимаешь?
Угу.
То есть не такое отвращение, а ты хочешь математику. Он написал такую книгу. Он создал платформу, где школьники могут готовиться самостоятельно по видеоурокам на казахском, на русском языках. Все автоматизировал. У чувака бизнес там, все дела, да? И он мне говорит, там наверху есть люди, которые не заинтересованы, чтобы образовывать молодежь и вообще население Казахстана. То есть он встречался с этим лоб в лоб. И после этого всего вот этот эпизод, ну, тоже не веселый. К чему,
понимаешь,
чему нам радоваться?
Нет, подожди. Вот этого я больше всего боялся на самом деле.
Чего?
Наша беседа будет иметь какой-то негативный подтекст. Нет, это не негативный подтекст, понимаешь? Когда ребенка кидают в воду, старый дедовский способ научить ребенка плавать. Когда его в этот момент кидают в воду, с одной стороны, можно посмотреть, что это, ну, вы какие-то прям, я не знаю, какие-то прям, ну, варвары, вы кидаете ребенка в воду, что вы делаете, да? Но, во-первых, ребенок становится более стрессовоустойчивым. А к стрессу быть устойчивым мягкими способами не получится. Ну, ты понимаешь, да? Как можно научиться, не знаю, бороться там, я не, ну, ну, с кем, с террористами? Нет такого спецназа, который сидит и им на пальцах объясняет. И вот когда террорист выходит, угу, ты достаешь свой пистолет. Да? Такого нет. То есть это все жестко. Ну, потому что такая жизнь. В жизни на самом деле, по большому счету, если разобраться, нет добра и зла же. Это жизнь. Она такая. Она, у нее есть своя, как бы, своя формула такой. То есть и, помнишь, как в программировании? Вот, допустим, в языке Basic. Если то...
Uh-huh.
Да, то есть на этом все построено. Так и здесь. Если ты знаешь, что такое огонь, ты руку в него не засунешь. Если ты знаешь, что такое яд, ты его никогда не применишь. Если ты знаешь ценность жизни, ты ее никогда не отнимешь. Это очень важно. Это очень важно. Когда ты понимаешь ценность жизни, то тогда ты не можешь влиять на чужую жизнь. То есть ты не можешь ее менять. У меня был случай в жизни, когда генеральный директор одного из республиканских телеканалов, где я работал, наказывала просто так человека. Вот просто. Не просто наказывала, сказала, увольте его. Почему? Ну, потому что вот он так сделал, и увольте. И я, когда заступился, я сказал, вы же понимаете, что у этого человека семья, у этого человека жизнь. Вы сейчас меняете судьбу нескольких людей. В этой точке жизни. В другой точке жизни, возможно, вы поменяете кардинально судьбу целого поколения. Мы, не задумываясь, делаем какие-то моменты, совершаем какие-то поступки, не задумываясь. У японцев есть хорошая поговорка. Глубокая река течет медленно. Потому что мудрый человек, он немногословен, и он не делает каких-то скоропалительных действий и решений. Он все делает взвешенно. А вот этот момент, уволь его. Это вот казахстанская реаль. Уволь. Он что-то мне не нравится. Давай уволь его. Я даже видел такое, когда новый генеральный директор вызывал на ковер работника и говорил, я вот на вас смотрю, мы с вами не сработаемся, пишите заявление об увольнении. До свидания. Опа. Смешно, да? Смешно. А в Трудовом кодексе, благодаря нашим великим депутатам, перед которыми я всегда преклоняюсь, в Трудовом кодексе появилась статья в 2017, по-моему, году, и она была там единогласно принята, что работодатель имеет право уволить работника без предъявления каких-либо веских причин, уволить без заведомого там что-то предупреждения с выплатой компенсации в размере половины оклада. То есть люди потеряли все после вот всего этого. Поэтому мы должны вот эти все моменты в нашей жизни, естественно, ценить. И я уверен, что вот твой гость, который создал обалденную книгу по математике, вот, если он этой историей живет, продолжение у истории будет. Возможно, не в Казахстане. Возможно, не в Казахстане. И, скорее всего, он столкнулся не с теми людьми, которые были против образовательного момента. Понял, да. Они просто этого даже не поняли.
Не догнали, да.
Потому что это, опять же, были то, что мы, о чем мы с тобой сегодня говорили, чиновники по неволе. Потому что они не осознают того факта. Они не осознают всей серьезности этого вопроса. У него, возможно, вчера было хорошее настроение где-то в ресторане, а сегодня у него было плохое настроение. А он пришел, начал его тут, как у нас любят, говорит, что ты меня паришь, а? Вот у нас вот эти пацанячьи разговоры и дела у нас остаются. Почему в английском языке нет слова «ты»? В английском языке есть слово только «вы». Это обалденная история.
«Вы».
Есть у них слово «ты». Есть у них слово «ты». Но оно используется исключительно только в религиозных целях при обращении к Богу. При обращении к Богу.
Все-таки есть.
Есть ты к Богу. Но там ты имеет немножко другой как бы смысл. Ты — это то, что связывает тебя очень близко с Богом. Поэтому ты с ним на «ты». Это единственное существо в мире, во Вселенной, с кем ты можешь говорить на «ты», потому что он твой создатель. У нас «ты» — это негативная история. Ко всем остальным обращаются «вы». Слово «сэр», то есть даже какой бы ты ни был, ты чистильщик обуви уличный, да, мальчишка, но он обязательно, он стремится попасть в этот мир. Понимаешь? Он стремится. Это вот, опять же, трагедия великого Гэтсби. Он стремится попасть в этот мир, он стремится поднять шляпу и сказать «Здравствуйте». Я вас очень уважаю. Мы же к этому не стремимся. У нас же пацанячьи дела во всем. У нас генеральный директор, там, руководитель может матом наехать на своего подчиненного, даже на госслужбе. И все просто проглатывают это. Потому что если это не проглотить, то человек боится потерять свою работу и дальнейшие последствия. А все это почему? Потому что тот, кто находится у руководства, вот этого департамента, там, допустим, да, или какого-то отдела, он просто чернь, внутренняя чернь. Понимаешь? То есть это человек, который имеет обалденный достаток, обалденные возможности, но вместо того, чтобы на эти деньги он купил себе телескоп и начал рассматривать Меркурий или, там, допустим, Венеру и вести какой-то дневник Луны, потому что ему это дико интересно. Нет, он покупает Мартель, самый дорогой. Он заказывает, извини, но это все-таки не прямой эфир. Он заказывает себе проституток, он тратит деньги на какую-то скотскую жизнь. Понимаешь? Хотя у него есть возможности пойти дальше. Но дальше он этого не видит. А где-нибудь в ауле сидит мальчишка, который мечтает об этом дальше, но у него нет возможности. Он из бумаги клеит первую подзорную трубу и смотрит на звезды. Понимаешь, вот эта вот история про Ломоносова, который отказался, ведь нам преподают, допустим, как-то там, вот какая великая история. Нет, это же тоже трагедия человека. Он живет в обеспеченной семье, у него все хорошо, но у него есть тяга именно к знаниям, не к какой-то частичке власти или еще. У него тяга, он голодный до знаний. Отец ему говорит, если ты туда пойдешь, то ты потеряешь все. Я тебя лишу наследства. Он сказал, ради бога. И он уходит. И он уходит не с той мыслью, что в любой момент я могу вернуться. Нет. Он идет, потому что он идет. И он достигает черт знает каких высот. Потому что он идет туда, куда тянет его сердце. Вот об этом я как бы хотел тебе сказать с самого начала, что очень хочется, чтобы в наших школах, вот мы смеемся там над финскими школами, мы смеемся над норвежскими школами, над разными школами. Вы знаете, у них начинают считать только с 4 класса. Родной мой, считать — это не самое важное, что дано человеку. Человеческая мудрость и познание и восприятие мира гораздо важнее. Мы хотим жить, как в Норвегии. Но мы же палец о палец не бьем, чтобы так жить. И мы здесь гнобим, мы здесь ссорим, мы здесь кидаем мусор, потом туда приезжаем и там кайфуем. Почему наши олигархи покупают недвижимость за рубежом? Они не связывают свое будущее с этой страной. В этом проблема. Они не связывают. Они, возможно, с трибуны говорят о великих традициях казахского народа. Они с трибун там кричат о том, что надо быть патриотом. Но очень легко быть патриотом, когда у тебя есть недвижимость в Австрии, в Лондоне, еще где-то. И когда ты просто отсюда вылетаешь, летишь туда, и там ты уже себе не ведешь по-скотски. То есть ты здесь, у тебя здесь дом, и ты здесь своему консьержу, который в элитных домах есть консьержи, да? Консьержу, который у тебя внизу, ты можешь ему сказать: «Эй, ты иди сюда! Какого черта я тут хожу, тут вот это все, грязь кругом, я просто видел это, понимаешь? Какого черта ты мне лестницу тут не почистил? Совсем офигел? Ты меня отсюда вылетишь вообще?» А потом он возвращается в Лондон, где у него тоже в пятиэтажном доме апартаменты. Он выходит, и грязь. И он подходит к консьержу английскому, такому же, как казахскому, и говорит: «Извините, сэр, не подскажете, а здесь когда-то будут убирать, просто там вот намусорено». И тон другой, и настроение другое. Потому что мы принимаем их правила игры. А вот мудрости не хватает те правила игры затянуть сюда. Не хватает. Вот такая история. Поэтому есть к чему стремиться. Поэтому я, наоборот, считаю, что наш разговор, он очень позитивный. Потому что это как у психологов, у семейных психологов принято. О проблемах партнеры должны говорить вслух. Если мы о своих проблемах не будем говорить вслух, проблема решаться не будет. Мы будем умалчивать, где-то внутри себя таить какую-то злобу на общество, на правительство, на акима. Мы будем внутри это таить, но ничего мы не будем делать. Когда аким, аким это ближе, да? Когда аким объявляет об открытой встрече со своей, ну, в смысле, с членами, ну, с жителями города, ведь приходят единицы.
Потому что половина зала заполнена студентами.
А почему студентами?
Потому что Акиму так надо, чтобы не все зашли. Ну, я это видел сам, что или заполняют студентами, или членами той партии, в которой он состоит. Там, мы знаем, в какой партии он состоит. Все, он не хочет.
Ты знаешь, вот это я запомню. Uh-huh. Вот честно признаюсь, вот это я запомню. Uh-huh. И на следующее заседание, когда будет объявлять акима встречи, я сам попытаюсь, вот не используя никаких своих знакомств и там какие-то связи, я попытаюсь прямо через, как положено, через там приемную, через все дела записаться, и потом, я думаю, мы с тобой поговорим на этот вопрос. Ну, я хочу, понимаешь, я такой человек, что я пока сам не буду убежден в этом на своем личном примере. Я с этим не соглашусь, но я хочу прям попробовать. На самом деле у меня есть одна давняя мечта. Ну, не давняя, но она у меня появилась. Угу. Мечта. То есть я хочу встретиться с акимом. Хотя бы. Начнем с первого, с акима. Я хочу встретиться с акимом, поговорить с ним, записать видео.
Акимом города?
Допустим, города.
Окей.
Не про район говорю. Угу. Я говорю про город сразу.
Угу.
Акимом, допустим, Астаны. Я хочу с ним встретиться. Мы с ним встречались случайно, так, во время съемок. У нас mm-hmm. была такая встреча. Вот. Но вот тогда тоже интересный был случай. Он приехал, там какая-то у него была съемка, и все дрожали. Все боялись что-то ему сказать. Его отсняли, он повернулся и сказал: «Ну что, нормально? Нет вообще? Ну как было-то хоть, скажите?» И помнишь вот этот пятом элементе? Это было так великолепно, это было просто сверхъестественно. Вот. Я говорю: давайте еще один дубль. Он на меня смотрит: думаешь? Я говорю: знаю. Угу. Он говорит: отлично, давай. Отснялись, я говорю: давай еще третий дубль, потому что он был технический. Есть такое понятие в телевидении — технический дубль. Но если есть технический какой-то, выявится какой-то брак, вдруг где-то петличка замкнула в момент разговора, ну, в смысле, что на всякий пожарный. Вот. Он отснялся, и все стоят на него смотрят. Я к нему подхожу, говорю: давайте селфи сделаем с вами. Он говорит: да давай. Mm-hmm. Я свой телефон беру, там кому-то отдаю, говорю: ну-ка давай сфотографируемся. меня фотографируют, и все такие прям как будто выдохнули. Что, можно было, да? Все, а можно с вами, можно с вами? Можно? То есть мы сами себе создаем каких-то кумиров не на том месте, на каком нужно создавать кумиров. То есть мы все люди, все ходим под небом, все нормально. Но мы вот почему-то сразу, мы это воспринимаем, босике, босике.
А как ты относишься к тому, что вот эти люди, которых мы, как ты говоришь, сами делаем кумирами, да, сами себя считают кумирами, и ты, когда к ним подходишь как к нормальному человеку,
а
он ведет себя как кумир.
Я тебе скажу, елки-моталки. Я тебе скажу, я тебе вот что скажу. Они начинают это чувствовать через время, это звездная болезнь. Потому что первым, кто делает из них кумиров, это его окружение. А окружение это делает для того, для своей самозначимости. Окружение любого возьми, акима города, ну, кого угодно. Окружение, оно огораживает человека, как личность, от реальной жизни. Огораживает. Для чего? Для того, чтобы окружение в данном случае, они работают над своей будущей карьерой. Они создают этой личности комфортные условия, чтобы личность понимала, ну, в смысле, он ощущал, что ему комфортно живется, ему комфортно.
Когда вот этот человек рядом.
Да, он рядом, все нормально. То, что он творит, зачастую он даже не задумывается и не знает. И потом он, когда видит отношение к нему, потом он видит отношение окружающих первого круга, которые после окружения идут, потому что окружение уже технодрессировало, если так можно выразиться, да, он видит. И тут вот тут уже, конечно, да, тут это вот это человеческое есть, понимаешь, есть человеческая черта, это такой есть у христиан грех, как тщеславие, мой любимый грех, да, вот, тщеславие, человека накрывает, потому что он просто человек, и вот здесь все зависит, опять же, от самодостаточности человека. Если у человека есть самодостаточность и мудрость, он этого не допустит. Но я, знаешь, я не был там ни разу, я тебе так скажу. Я никогда не был на такой вершине, ну, в смысле, я не был на такой позиции. Вот, и я этого объяснить не смогу, потому что я это не переживал. Все равно, что мне сейчас задать вопрос, каково это быть звездой, рок-кумиром, понимаешь? Я не знаю. Когда ты выходишь на сцену, а у тебя там 5000 зрителей, и ты такой сделал, вдохнул, и весь зал выдохнул, понимаешь? Я думаю, что это просто, это наркотик, очень сильный наркотик. И здесь очень сложно давать какие-то оценки. Я был на одной такой более-менее значимой позиции в своей жизни, и я видел людей, которые пытались передо мной мне услужить. Я это видел. И я обрубал прям в самом начале всю эту историю. Но, может быть, поэтому я и не остался там на этой позиции. Понимаешь, в чем дело?
Это очень классная штука. Я прям
давай будем закругляться.
Нет, да,
я уже
мы
опоздал.
Закругляемся. Хочу поблагодарить тебя, Женя. Это, ну, классно. И представляете, наши вот, ну, слушатели, да, сейчас нас слушают. И я с этим человеком каждый день встречаюсь, и мы каждый день такие беседы ведем. Я надеюсь, что это вам было полезно, вот этот час, который, да, спасибо вам, что прослушали. А если вам понравилось, ну и замечательно, значит, мы будем продолжать делать это дело дальше. Это был подкаст «Как учиться». На связи был Эльдар, и сегодня у меня в гостях был Женя. Женя, спасибо тебе большое за этот разговор. Я кое-какие моменты уберу.
Да, конечно.
А
конечно.
Так, в целом, будет часовой эфир.
Я тебе пару моментов еще скажу, которые лучше убрать.
Вот, всем пока, увидимся в следующем эпизоде.